Здравствуйте, дамы и господа! Мы с вами сейчас начинаем наш еженедельный урок по Торе. И сегодня мы обсуждаем вопрос, почему недостаточно просто быть хорошим человеком. Я это слышу очень часто, и я уверен, что вы тоже в разговоре с людьми, когда обсуждается необходимость соблюдения еврейских ритуалов, необходимость соблюдения субботы, кошера, посещения синагоги. Люди говорят, смотрите, главное быть хорошим человеком, а все остальное, все религиозные стороны жизни, это уже так, довесок. Правы эти люди или нет? Мы с вами сегодня это будем обсуждать. Во-первых, те, кто утверждают, что самое основное – это просто быть хорошим человеком, в какой-то мере правы. Вернее, они правы, если они считают себя находящимися на определенном этапе развития человечества. Когда люди говорят, что нужно быть хорошим человеком, что они подразумевают? Скорее всего, они имеют в виду то, что нужно соблюдать те законы, которые чаще всего называются общечеловеческими ценностями, моральными принципами и так далее. Я не хотел бы вдаваться в подробности того конкретно, что это понятие означает и что под этим можно понимать. Но есть какие-то общие принципы о том, что нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать, нельзя обманывать. И люди чаще всего под этим понимают быть хорошим человеком. Является ли это основным? Является ли это всем, что от нас требуется? И какая разница между тем, что они считают требуется человека, и тем, что, скажем, соблюдающие евреи считают, что требуется человека? Мы знаем, что когда весь мир был сотворен, то Адаму и Хаве, первым людям, Адаму и Еве, как они называются в русской литературе, были даны 6 заповедей, которые они должны были передать своим детям и внукам. И все человечество должно было следовать этим 6 заповедям. Это был запрет идолопоклонства. Это был запрет проклинать Бога. Это был запрет убийства. Это был запрет прелюбодействия. Это был запрет воровства. И это было указание создания системы правосудия. Это было 6 заповедей, которые были им даны. И начиная от Адама и Хавы до Ноева потопа, до потопа Ноаха, все люди должны были следовать этим указаниям. Потом человечество не очень хорошо справлялось с поставленной перед ним задачей. Люди не вели моральный образ жизни, поэтому был потоп. И после потопа, когда Ной вышел из ковчега, Бог ему заново повторил эти 6 заповедей, наставляя, чтобы он их соблюдал, и он также дал ему 7-ю, последнюю из этих заповедей, дополнительную заповедь. До потопа, мы знаем, люди не употребляли в пищу мясо животных. После потопа употребление мяса людям было разрешено, и поэтому Ною была дана еще одна заповедь, запрет употребления в пищу животного, которое еще живо. Под этим запретом также понимается вообще в целом гуманное отношение к животным. И теперь у всего мира были 7 заповедей. С тех пор эти 7 заповедей называются 7 заповедей сыновей Ноаха, сыновей Ноя. И до сих пор в еврейской традиции все время упоминается, что у евреев есть 613 заповедей, а у неевреев 7 заповедей. И все неевреи, то есть весь мир, кроме еврейского народа, согласно Торе, обязан в соблюдении этих 7 заповедей. В В чем заключается основная идея этих заповедей? Если мы посмотрим, эти 7 заповедей сегодня, вы можете сказать, практически входят в кодекс человечества, в моральный кодекс, которым люди, по крайней мере, в западном мире придерживаются или считают, что нужно придерживаться. Это законы цивилизованного общества. Это правда. Большая часть нашей планеты, большая часть населения нашей планеты взяли эти законы из нашей религии и, переняв их, стали употреблять в своей жизни, что очень хорошо. На самом деле, соблюдение этих законов уже само по себе совсем не маленькая вещь. Большая часть истории человечества видела нарушение этих законов во всех обществах. Даже в тех обществах, которые мы называем цивилизованными. В Европе были дуэли. Дуэль – это убийство. В Азии, на Ближнем Востоке были убийства членов семьи, чтобы сберечь честь рода. Мы видели все время, на протяжении всей нашей истории, разврат в обществе. Мы видели в Древнем Риме, в Древней Греции полный распад устоев семьи. Мы в современном мире видели такие теории, как евгеника, которые с точки зрения иудаизма считаются совершенно аморальными, и так далее. Иными словами, когда мы говорим о том, что люди, согласно Торе, должны соблюдать 7 заповедей сыновей Ноаха, или следовать законам, которые сегодня считаются общечеловеческой моралью, это само по себе уже не маленькая вещь. Если общество следует этим законам, то это уже великое дело. И давайте задумаемся о том, в чем идея этих законов. Идея этих законов, согласно Торе, это «Ешув га-олам», что значит упорядочение общественной жизни. В мире должна быть общественная система. Я уверен, что в древние времена самые разные общества испробовали самые разные строи и системы. Тора говорит нам, что эти 7 законов требуются для того, чтобы общество могло нормально функционировать. И в этом есть основной принцип этих законов. Функционирующее нормальное общество. И, иными словами, фокус всех этих законов – это общественная практика, общественный строй. Не индивидуум, а общество в целом. И именно поэтому в светском мире также были приняты подобные идеи, как, например, Иммануил Кант говорил, создавая свои принципы, по которым он считал, человечество должно жить. Что он говорил? Что если ты хочешь что-то сделать, если ты хочешь в своей жизни следовать какому-то принципу, то в первую очередь ты должен задуматься, что будет, если все человечество или все общество, в котором ты живешь, будет следовать этим принципам, будет делать то же самое, что и ты делаешь сейчас. То есть, иными словами, если даже то, что ты делаешь сейчас, на самом деле никакому человеку вреда не наносит, или, может быть, этот вред мизерный или незаметный, и поэтому можно было бы, по идее, тебе это делать, но ты не должен это делать, писал Иммануил Кант, потому что если это будут делать все, тогда общество развалится. Пример подобной идеи, которую мы видим в Торе, заключался именно в том, что происходило во время поколения Ноаха до потопа. Люди ходили по рынку и просили пробовать немного из еды, которую кто-то продавал. Человеку дают попробовать. Потом следующий просил пробовать, потом следующий. И в конце концов у продавца уже ничего не оставалось. И люди, ходя так по рынку весь день, оставались сытыми. Как старый русский анекдот о том, как кто-то приходит и спрашивает, сколько будет стоить одна капля водки. Продавец говорит, ничего не стоит. Он говорит, хорошо, накапайте мне, пожалуйста, 2 литра. Так вот, Иммануил Кант именно об этом и говорил, что ты, прежде чем как-то поступить, должен задуматься о том, что будет, если все люди в твоем обществе будут это делать. Если ты видишь, что общество не сможет существовать, если все это будут делать, тогда тебе это тоже делать нельзя. Здесь, когда мы говорим о законах сыновей Ноаха, Тора придерживается именно такого взгляда. Но это было только до появления первого еврея Авраама. Авраам, во-первых, конечно же, агитировал за моральный образ жизни. Он старался добиться того, чтобы все люди, с которыми он соприкасался, соблюдали эти 7 заповедей сыновей Ноаха. Безусловно, это то, что Авраам пытался привить всему обществу. Это то, за что Авраам агитировал. Поэтому Авраам был против жертвоприношений детей. Он был за семейный строй и так далее. И люди вокруг за это его не любили, потому что общество вокруг него этим законом не следовало. Но также, плюс к этому, Авраам вошел в контакт с Богом. Бог дал ему заповеди, которые он, Авраам, должен был соблюдать. И тем самым Авраам, кроме того, что он заботился о устройстве общества и о моральности человечества в целом, кроме того, что он сам вел то, что мы сегодня называем моральный образ жизни, Авраам также еще сделал шаг вперед, он захотел принести божественность на этот свет. Авраам увидел, что в этом мире есть что-то выше самого мира. Есть божественность. И он захотел сделать свою жизнь, мир вокруг себя, божественным. Грубо говоря, мы живем и живем правильно, но вопрос – ради чего? Авраам хотел, чтобы в его материальной жизни было нечто выше, чем сама материальная жизнь. 7 заповедей сыновей Ноаха ни о чем выше материальных нужд человека не говорят. 7 заповедей сыновей Ноаха фокусируются на то, чтобы люди могли иметь нормальный образ жизни. Что значит нормальный образ жизни? Нормальный, практически материальный образ жизни. 7 заповедей сыновей Ноаха, законы моральности, о которых мы сегодня так много говорим в западном мире, обеспечивают только нормальную, практическую, то есть материальную жизнь. Законы моральности не заботятся ни о чем выше материи. Моя жизнь с практической материальной точки зрения будет ужасна, если люди вокруг будут воровать или убивать. Моя жизнь с практической материальной точки зрения будет ужасна, если люди вокруг будут прелюбодействовать. Поэтому для того, чтобы обеспечить практическую материальную жизнь, нам были даны эти законы. Авраам захотел делать шаг вперед выше практических материальных нужд человека. И поэтому он стал соблюдать божественные законы. Он захотел принести в этот мир божественность, поэтому он соблюдал то, что у нас в современном мире называется ритуалами. Он сделал обрезание, союз с Богом. Что значит он сделал союз с Богом? Это значит, что он захотел, чтобы его материальное тело стало божественным, чтобы божественность смогла отражаться на его теле, поэтому сделал обрезание. Бог тогда ни одного человека еще не обязывал в выполнении этих заповедей. Когда Авраам стал их соблюдать, он их стал соблюдать как дополнительный бонус к соблюдению 7 заповедей сыновей Ноаха. Иными словами, Авраам, как и все люди, жившие в то время, был обязан в соблюдении 7 заповедей сыновей Ноаха, то есть был обязан вести моральный образ жизни, но плюс к этому, вдобавок, он захотел делать шаг вперед, и как бонус он стал заботиться о божественности своей жизни, о духовности своего мира и так далее. То есть Авраам делал то, что от него даже, по сути дела, не требовалось. И это все время ставится Аврааму в заслугу. В нашей литургии все время говорится о том, что Авраам, грубо говоря, добровольно пошел за Богом. Выполнение 7 заповедей сыновей Ноаха для всего человечества и для Авраама бонусом не было, это было их обязанностью. А вот еврейские ритуалы – это было для Авраама бонус. И он это делал добровольно. И это уже была вторая стадия прогрессии человечества. Вторая стадия духовного развития. Иными словами, первый этап – это было соблюдение 7 заповедей сыновей Ноаха, которые обеспечивают нормальную практическую материальную жизнь общества. И последующим шагом является привнесение божественности в это общество, привнесение божественности в свою жизнь, привнесение божественности в этот мир. Но после этого есть еще третий этап. У меня есть к вам вопрос. Что более возвышенно? Делать вещи, которые ты обязан делать, или делать те же самые вещи, когда ты в них не обязан? Грубо говоря, что меня будет больше радовать, если мои дети сделают что-то, что я от них хочу, еще даже до того, как я их успел это попросить, или после того, как я им сказал это сделать? Я подозреваю, что многие из вас скажут, что когда человек делает кому-то одолжение по собственной инициативе или делает что-то, что другой хочет, даже когда его об этом не попросили, это более похвалительно. Почему? Потому что, безусловно, мне приятнее, когда для меня что-то делают даже до того, как я успел об этом попросить. Или, приводя другой пример, когда мне на день рождения дарят подарок или дарят открытку с поздравлением, мне приятно. Но представьте себе, что я приду к моему другу или кому-нибудь другому, к моему родственнику и скажу: «Слушай, подари мне завтра поздравительную открытку и напиши в ней: „Я поздравляю тебя с днем рождения, целую и люблю“». И на следующий день мне этот человек приносит открытку с именно этим текстом. Сколько удовольствия мне эта открытка доставит? Наверное, не очень много. Тем более, людям приятно получать сюрпризы. Если человек получает что-то неожиданно, он это не просил. Он даже не думал, что ему это подарят. И вот ему это дают. Это, конечно же, очень приятно. Но у поступка, который делается без просьбы, без заказа, с другой стороны, есть также недостатки. Когда я дарю кому-то подарок, и меня об этом не просили, я, конечно же, делаю человеку приятное. И, конечно же, это является для него сюрпризом. И, конечно же, если бы он мне заказал этот подарок, наверное, этот подарок был бы менее ценным с этой точки зрения. Но когда я дарю человеку подарок, наше отношение одностороннее. Я даю кому-то что-то от себя, и он это принимает. Мы хорошо знаем, что часто людям дарят подарки, которые людям совершенно не нужны. У меня это было 1000 раз. Я был получателем подарков, которые мне совершенно не нужны. Я также дарил людям подарки, которые, как я узнал позже, были им совершенно не нужны. Так что я полагаю, что каждому из нас эти ситуации знакомы. Но самое основное – это то, что когда я делаю то, о чем меня не просят, это односторонний поступок. И другой человек, другая сторона никак не принимает в нем участие. Если даже это подарок, который ему нужен, и если даже он рад этому подарку, его участие пассивное. Его здесь нету, есть только я. А когда человек у меня что-то просит, и я это делаю для него после того, как у меня это попросили, то тогда это двусторонняя связь. Двусторонняя связь всегда сильнее, чем односторонняя связь. Грубо говоря, когда мой сосед меня о чем-то попросил, и я это сделал, хоть наверняка ему было бы приятнее, если бы я это сделал без его просьбы, но после того, как он меня попросил, теперь мы связаны двусторонним движением, мы связаны с обоих сторон. Не только я знаю, что ему нужно то, что я ему дарю, или то, что я ему делаю, но также я знаю, что он во мне нуждается, и он во мне заинтересован, и я являюсь объектом его внимания, я являюсь объектом его желания. У Авраама в большей степени такой возможности не было. Он выполнял большинство своих заповедей как мы уже сказали, в качестве дополнительного бонуса, и поэтому его отношения с Богом были односторонними. Это, конечно же, является хвалой для него, то, что он делал то, что Бог хотел, без обязанности это выполнять, будучи не обязанным это делать. Но, с другой стороны, это также означало, что у Бога не было прямой заинтересованности, если так можно выразиться, в действиях Авраама. Бог его ни о чем не просил. Если я прихожу к вам и скажу: слушай, я вообще-то хотел бы то и то и то, но на самом деле хочешь делай, хочешь не делай, мне все равно. Это, конечно же, вам говорит, что у меня нету прямой заинтересованности в том, чтобы вы это делали. Если же я прихожу к вам и говорю: сделай это, пожалуйста, ты мне для этого нужен, то я проявляю свою заинтересованность в тебе. Так вот, у Авраама в подавляющем большинстве заповедей, которые он выполнял, не было возможности увидеть заинтересованность Бога, необходимость, если так можно выразиться, Бога в его действиях, нужду Бога в том, что он делал, если можно вообще говорить о нужде Бога. За одним исключением. За исключением заповеди обрезания. И мы знаем, что именно поэтому Авраам не обрезался раньше, а ждал до 99 лет своей жизни. Потому что он знал, что придет время, когда Бог скажет ему напрямую, чтобы он это сделал. И это была единственная из ритуальных заповедей, которые Бог напрямую заповедовал Аврааму. И Авраам не хотел упустить эту возможность. При том, что у Авраама было преимущество того, что он выполнял заповеди по собственной инициативе, как дополнительный бонус. Но то, что у Авраама не было возможности делать то, что Бог конкретно от него хочет, было также определенной нехваткой в его выполнении заповеди. И поэтому он ждал, пока Бог ему скажет обрезаться. Он знал, что придет время, когда Бог ему это заповедует. И он обрезался только в 99 лет. И это была его единственная заповедь, которая была сделана по прямому указанию. И потом следующий этап, третий этап развития нашего общества, это было дарование Торы. Потому что когда евреи стояли у горы Синай, Бог дал им 613 заповедей. Бог сказал им: «Я хочу, чтобы вы это делали». Бог проявил заинтересованность в людях, которые стояли у горы Синай. Бог сказал, что они ему для чего-то нужны. Теперь отношение с Богом было не односторонним. Теперь отношение с Богом было двусторонним. Бог сказал людям: вы мне необходимы. Так же, как если бы ваш сосед пришел бы к вам и попросил одолжения. Ты мне нужен, сказал бы вам ваш сосед. И вот это последующий этап. Первый этап, как мы с вами говорили, это была моральность общества в целом. Второй этап, при том, что общество в целом следует законам моральности, был Авраам и его дети, внуки, которые привносили божественность в этот мир. Теперь евреи получают заповеди Торы. Они не только имеют возможность привнести божественность в этот мир, они имеют возможность привнести Бога в этот мир. В чем разница? Божественность, безусловно, была тем, что Авраам давал этому миру, когда он выполнял свои действия. Но, как мы говорили, у Бога не было прямой, интимной заинтересованности, нужды в действиях Авраама. Бог не вкладывал свои желания напрямую в то, что делал Авраам. Потому что Бог сказал: слушай, это просто будет как дополнительный бонус для тебя. Но когда Бог пришел к евреям и сказал: я хочу, чтобы вы это делали, вот теперь у Бога есть прямая заинтересованность. Бог вкладывает свои желания в то, что мы делаем. Частица Бога в каждой заповеди, которую мы выполняем. Так же как, когда я хочу что-либо. Что это означает? У человека могут быть самые непонятные желания. Мне хочется, и мне сейчас захотелось апельсин. Мне сейчас захотелось куда-то поехать. Почему? Не знаю. Вот просто хочется, и все. Объяснить это невозможно. и люди часто не найдут себе покоя, пока их желание не будет обеспечено. Почему? Потому что это желание становится проявлением самых глубоких уровней того, кто они есть. И поэтому каждая заповедь – это есть проявление самых глубоких уровней Бога в этом мире. Это уже не божественность, это уже сам Бог. Когда человек к тебе обращается с просьбой, он тебя выбирает для этой миссии. Почему он тебя выбрал? Это уже не важно. Может быть, потому что он считает, что ты наиболее способен это сделать, а может быть, просто потому, что ты был самый близкий к нему человек, который подвернулся под руку. Но после того, как человек тебя о чем-то попросил, вот теперь уже вы являетесь для него очень важной персоной. Как это? Я же его попросил принести мне стакан воды. Любой мог бы мне принести стакан воды, но я его попросил. Ну так теперь этот человек для меня важен, он для меня несет стакан воды. Бог мог бы дать свои заповеди любым группам людей. Но он дал нам свои эти заповеди, и мы теперь стали из-за этого в его глазах важные. Мы теперь имеем возможность сделать то, что проявит Бога здесь. Потому что желания человека проявляют, кто он есть, и желание Бога проявляет то, кто он есть. То есть я теперь могу проявить Бога в этом мире. И теперь, когда меня попросили это делать, вот теперь я обязан это делать. Потому что если у вас есть друг, который у вас что-то просит, а вы это не делаете, теперь друг на вас обидится. Если бы друг это не просил, тогда вполне вероятно, что он бы даже не ожидал от вас ничего делать в этом роде. Но когда он уже вас попросил, вот теперь вы должны это делать. И то же самое касается заповедей. Бог попросил нас выполнять его желания, которые заключаются в 613 заповедях, которые он нам дал на горе Синай. И вот теперь мы обязаны это делать. Теперь наше общение с Богом двустороннее. Мы выполняем заповеди Бога, потому что он просит, чтобы мы это делали. Он от нас что-то просит, и мы это делаем. То есть мы теперь имеем возможность общаться с Богом. И в этом есть принципиальная разница между 7 заповедями сыновей Ноаха, которые выполнялись всеми еще до Авраама, и теми заповедями, которые мы получили на горе Синай. Во-первых, как мы говорили, 7 заповедей сыновей Ноаха были направлены на общество. Урегулирование общественности. Фокусом этих заповедей были не индивидуальные люди, а человечество в целом. Урегулирование отношений внутри общества. Заповеди, которые мы получили на горе Синай теперь, уже направлены на каждого из нас конкретно. Бог хочет, чтобы я, Вэлвал Белинский, одевал тфилин. Бог хочет, чтобы я, Вэлвал Белинский, соблюдал субботу. Бог обращается ко мне и хочет что-то от меня лично. Бог проявляет свою заинтересованность в моей персоне. Это первое отличие. Второе отличие в том, что Бог избрал нас для определенной миссии. Да, это избранность. 7 заповедей сыновей Ноаха не говорят, что люди избраны для того, чтобы выполнять эти заповеди, потому что эти заповеди в целом для общества, а не индивидуумов. Здесь же Бог лично обращается к каждому и говорит: «Я хочу, чтобы ты это делал». Женщины одни заповеди, мужчины другие и так далее. Но самое интересное, что на самом деле заповеди сыновей Ноаха включены в 613 заповедей. Так же, как запрет убийства является частью 7 заповедей сыновей Ноаха, запрет убийства также является одним из запретов для евреев в 613 заповедях. Так же, как запрет воровства является частью 7 заповедей сыновей Ноаха, запрет воровства является частью 613 заповедей для евреев. Но теперь заповеди, относящиеся к запрету убийства, к запрету воровства, запрету прелюбодействия для евреев, также являются проявлением желания Бога, направленного к ним конкретно. То есть теперь, когда я выполняю эти заповеди, я также делаю то, что Бог конкретно от меня лично хочет. И Теперь мы с вами понимаем, как иудаизм относится к выражению «главное быть просто хорошим человеком». На определенном этапе развития человечества быть просто хорошим человеком было достаточно. Но мы просто уже с тех пор продвинулись вперед. Те люди, которые говорят, что главное просто быть хорошим человеком, они немножко опаздывают на всего лишь несколько тысячелетий. Они живут все еще в допотопные времена, в прямом смысле этого слова. Жить по моральным принципам – это замечательно, это хорошо, но это еще недостаточно. Моральные принципы всего лишь обеспечивают физическое существование общества, физическое существование человека. Но нам нужно иметь в своей жизни что-то выше простых, обыденных материальных нужд. Нам нужно заботиться о божественности в этом мире, о том, чтобы Бог смог присутствовать в этом мире. И вот для этого нам даны 613 заповедей Торы. В этом и есть их величие. Бог обращается к тебе лично и что-то просит. Манис Фридман, известный лектор, я, кстати, очень советую его классы, он рассказывает, что когда он выступает в каком-то обществе, есть большая разница между людьми, которые понимают, кто такой Ребе, Любавический Ребе, и кто не понимает, кто такой Ребе. Он говорит, что он в своих лекциях иногда упоминает, что Ребе позвонил как-то его бабушке. Ребе, Любавический Ребе, позвонил бабушке Маниса Фридмана. Люди, которые имеют маленькое представление о том, кто такой Ребе, сразу задают следующий вопрос. Ну и что Ребе сказал? Люди, которые понимают, кто такой Ребе, этот вопрос никогда не задают. Что Ребе сказал, это уже вторично. Ты вообще понимаешь, кто такой Ребе? Ты понимаешь, чем Ребе занят каждую секунду своей жизни? И Ребе поднимает трубку, набирает номер, лично звонит кому-то? Ты вообще понимаешь, что это такое? Скольким людям на этой планете Ребе лично звонил? Это может быть небольшим отражением вообще того, как мы смотрим на заповеди. Бог обращается к тебе, и Бог что-то хочет тебя попросить. Ты вообще понимаешь, что это такое? Если ты понимаешь, что это такое, то сам тот факт, что Бог к тебе обращается, будет достаточен для того, чтобы ты чуть не упал в обморок от самого этого факта. Бог проявляет свою заинтересованность в тебе. Бог говорит, что ты ему нужен. То, что ты тут же побежишь делать то, что Бог от тебя просит, это уже само собой разумеется. Здесь уже вопросов быть не может. Но сам тот факт, что Бог к тебе обращается, должен быть достаточен, чтобы ты прыгал от радости. Заповедь – это и есть просьба, с которой Бог обращается к тебе. Вопрос в том, достаточно ли быть просто хорошим человеком? Хорошим человеком быть надо. 7 заповедей Ноаха необходимо соблюдать. Но мы сейчас уже говорим не об этом. Мы уже прошли вперед. Мы уже продвинулись на много миль. Мы уже говорим о чем-то совершенно другом. Заповеди сыновей Ноаха – это общие постулаты, постановления для того, чтобы общество могло работать, для того, чтобы люди могли существовать. Это забота о материальных нуждах человечества в целом. Хорошо, договорились? Но Бог к тебе сейчас обращается. Если Бог у тебя что-то просит, скажешь ты, знаешь что? Я просто буду хорошим человеком. Бог от тебя что-то хочет. Бог проявляет свою заинтересованность в тебе. И это и было новшество, появившееся во время дарования Торы у горы Синай. Бог сказал нам, я вас нуждаюсь для выполнения этих заповедей. Как Бог может вообще в чем-то нуждаться, я не понимаю. Я никогда не пойму. Зачем Богу что-то вообще нужно, я никогда не смогу постичь. Так же, как я не смогу постичь Бога, я не смогу постичь, почему Богу вообще нужно, чтобы мы, люди, выполняли его заповеди. Но Бог это хочет. Так достаточно ли быть просто хорошим человеком? В допотопные времена это было достаточно. Но после того, как Бог к нам обратился с просьбой, это уже совсем другой разговор. Мы должны понимать, что мы должны требовать от себя большее, чем просто заботиться о практических материальных сторонах нашей жизни. У нас есть возможность соприкоснуться с Богом и принести его в наш мир и в нашу жизнь. И это и есть то, что мы празднуем во время дарования Торы у горы Синай. Спасибо большое.